Sarah Knocker Ritzel from the BBC.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. Жителям экватора северянина не понять. Ни зимой, когда темно и холодно, ни летом, когда природа, словно отдавая зимние долги, щедро одаряет теплом и светом. Какой-то непоседливой тревогой наливается душа в эти белые ночи. Дома не сидится, сердце полно надежд, а голова дурацких мыслей. Остерегайтесь принимать долгосрочные решения в это время, ибо когда сменится сезон, то в холодной темноте они будут выглядеть очень нелепо. Тут приходит на ум пример, когда в послереволюционной России от избытка надежд и упоения будущим народ стал придумывать новые имена. Не какие-то там старорежимные Маша, Ваня, а наполненные глубоким смыслом. Велюр. Владимир Ильич любит Россию. Вы Краснар, выше красное знамя революции. Оюшминальда, Отто Юльевич Шмидт Нальдини. И, конечно же, отмеченная уже в рок-посевах уникально незабываемая Даздраперма. Да здравствует 1 мая. Ежели наш сериал о Бобби Дилане вдохновил на подобное творчество, то могу предложить специально для вас разработанную новинку. Боди Выпоро. Боб Дилан – выдающийся поэт рок-н-ролла. В порыве нескромности я стал даже из себя что-то лепить. Сева Новгородцев – ведущий русской службы, но получилось в сокращении нечто непотребное – «Сеновед.ру». Вполне подходит для веб-сайта для российских специалистов по сену, или более научно по фуражу для крупного рогатого скота. Но, конечно, не о фураже пойдет сегодня речь. Мы продолжаем серию, посвященную 60-летию Боба Дилана, четвертой по счету передачей. Прежде чем развернуть транспарант, на котором аршинными буквами начертано «Боди Выпоро 4», заглянем в рок-хронику. «24 июня в 1944 году в графстве Сарри родился Джефф Бек, гитарист, заменивший Эрика Клаптона в Yardbirds, потом основатель своей компании Jeff Beck Group. В этот же день, 24 июня 1944 года, родился Артур Браун, рожденный Артур Уилтон, основатель Crazy World of Arthur Brown. В тот же день и в тот же год, 24 июня 1944 года, родился Крис Вуд, один из основателей группы Traffic. 24 июня 1947 года в Корнуолле родился Мик Флитвуд, барабанщик из Fleetwood Mac. 25 июня в 1946 году в Лондоне родился Иэн Макдональд, гитарист из King Crimson, основатель группы Foreigner, ему нынче 55. И, наконец, 29 июня в Ноттингеме в 1948 году родился Иэн Пейс, барабанщик и один из основателей Deep Purple. Из последних новостей. Участник R.E.M. Питер Бак во время перелета из Сиэтла в Лондон 21 апреля на борту лайнера фирмы British Airways вел себя неподобающим образом. То есть для рок-артиста, может, это и подобает, но экипаж его не понял. Летевший пассажир бросился баночкой йогурта в стюарта, или, если хотите по-русски, кефиром в борт проводника, и заляпал ему красивую синюю летную форму. Потом он бил посуду, хотя непонятно, что в самолете можно бить, там все из пластмассы. Ругался всякими словами после того, как ему отказались подавать халявную выпивку. Теперь его судят. 18 июня Бак предстал перед низовым магистратным судьей, который направил дело в Королевский суд и выпустил подсудимого под залог в 20 тысяч фунтов. «Я люблю науку. Люблю ее за то, что она вносит спокойствие в жизнь человека. Для любого непонятного явления природы наука всегда придумает умное слово, термин, и сразу потеплеет у человека на сердце. Скажем, молодые люди особенно сердитые любят ругаться матом. И так иной раз привыкают к такому самовыражению, что потом ну никак не остановиться. округлит, бывало, губы такой человек для произнесения хорошего, умного слова, а с языка летит то на «х», то на «п», то на «ё». Теперь на помощь пришла наука. Она открыла новое психическое отклонение под названием «синдром Туретта». Впервые об этом, кстати, было упомянуто в песне «Нирваны». Рэпер Эминем любит крепкое словцо. «Я не хулиган», — сказал он одному немецкому журналу. «Я хороший, воспитанный парень, просто страдаю синдромом Туретта. Когда начинаю в студии записываться, ничего не могу с собой поделать. Хочешь сказать что-нибудь красивое, типа «птичка» или «пчелка», а изо рта вылетает «сука» или «говно». Или на тетенек бросаюсь, могу и задушить». У Эминема намечены гастроли на конец августа. На поездку ему нужно специальное разрешение. Вот тут-то и пришла на помощь наука. Если раньше он был шпана-шпаной, хулиган и матерщинник, то теперь он жертва психического отклонения. Жертва синдрома Туретта. Блин. Два диск-жокея, которые пустили слух о смерти Бритни Спирс, найдены и уволены с работы. Служили они в Далласе на местной станции. Уволенные протестуют, разрешение на шутку они получили у начальства, поскольку шутка предназначалась для рок-аудитории, которая, по идее, к Бритни Спирс, артистке поп-музыки, должна быть совершенно равнодушна. Но оказывается, что равнодушных к дамской красоте на свете гораздо меньше, нежели это предполагали себе глумливые диджеи. И, наконец, басист Blur Алекс Джеймс целый час просидел в витрине пластиночного магазина Tower Records, что на Piccadilly Circus, притворяясь манекеном. Акция была задумана как реклама для нового журнала, в который Алекс сам подписывает. В витрину поставили кожаное кресло, в нем наш герой поспал полчаса, потом сидел, читал новый рекламируемый журнал. В это время мимо витрины шли тысячи людей, и мало кто обращал внимание на паренька в кресле, и уж почти никто из них не догадался, что в окне сидит знаменитость в розовой рубахе. Группа Terror Vision объявила о своем распаде. Осенью они проедут с прощальными гастролями по Англии, выпустят сборную пластинку. Рок-группа из Братфорда просуществовала 13 лет. Последний концерт состоится в родном городе. Подробности на веб-сайте группы www.terrorvision.com. На этом рок-хронику закончим и перейдем к нашему рассказу. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Многие актеры во всем мире в работе над ролью применяют так называемый метод, впервые разработанный у нас в Отечестве Станиславским. Нужно в этом методе максимально отождествить себя со своим героем, исследовать его прошлое, его привычки, его окружение, мотивы его поступков. Только пройдя через ощущение своего персонажа, актер может правдиво сыграть его на сцене или на экране. Этот метод расширительно можно применить и к составлению биографических радиопередач. Мне кажется, что я своего героя понимаю. Родился примерно в одно время. С детства, как и он, увлекся словесностью, музыкой. Правда, из Дилана не получился ни трубач, ни саксофонист, а мне довелось несколько лет быть гарнистом в пионерском лагере и четверть века своей жизни посвятить тенор-саксу. Дилан рос в провинциальном Хиббинге, а я изнывал от тоски в тихом и сонном Таллине. Дилан был циммерманом, а я — Левенштейном. Олд был мотоциклистом, и я с февраля сижу на железном коне. Дилан, правда, катался мальчиком, а я сел на мотик в зрелом, или, по мнению некоторых, в перезрелом возрасте, что, конечно, имеет свои недостатки и преимущества. Ибо психология успешного мотоциклиста – это спокойное, медитативное ощущение постоянной опасности. Ожидание худшего, но тоже спокойное. Бесшабашная радость от быстрой езды, а какой, извините, русский ее не любит, умеряется бдительностью. Врага приходится видеть за каждым столбом, за каждым кустом. Дилан по молодости этого не понимал. По молодости, а может, от того, что на курсы не ходил, и не вбил ему там инструктор в башку философию осторожной езды. Вот и попадал в аварии, нередко серьезные. Добро бы сам только бился, а то материального ущерба наделает, а отец плати. Был случай, когда 4000 долларов пришлось Абраму выкладывать, а в конце 50-х, господа, это была зарплата за целый год. А еще был случай, когда ребеночек 3-летний выскочил на дорогу из зазора между машинами. У него апельсинчик упал, покатился в аккурат под мотоцикл. А техника аварийной остановки с мгновенным сбрасыванием газа при включенном сцеплении и нажатием ночного и ручного тормозов у Бобби, видать, была не доведена еще до полного автоматизма. Ребеночек остался жив, правда, попал в больницу. В общем, было из-за чего нервничать отцу. Вскоре после этой мотоциклетной аварии случился у него первый инфаркт. Конечно, попадись ему в руки книга по лечебному голоданию или по раздельному питанию со оздоровительным образом жизни, мог бы он привести себя в порядок, пожил бы еще. Но не было тогда книжек Пола Брега. Человечество незыблемо верило в пользу калорий и питательности пищи. Забегая вперед, скажем, что в 67-м году, после третьего инфаркта, Эйб Циммерман сошел в могилу. Forever young, forever young, forever young. There you stay. Forever. Дилан приезжал на похороны отца. Тогда он уже был знаменитостью. Ходил в крутой широкополой черной шляпе, но на отпевании уступил просьбам матери и надел ярмолку. В последний раз приходилось ему демонстрировать свою принадлежность семье и нации. Всякий, служивший в армии, знает, что честь можно отдавать, только прикладывая руку к головному убору. С голой башкой честь отдавать не положено. В головном уборе, господа, много символики. От рыцарского шлема до бейсбольной кепки. Вереница этой символики бесконечна. Широкополая шляпа Дилана козыряла искусству, вальяжности. Она была его поэтической крышей. А вот ермолка тащила назад, в местечковое прошлое, из которого, как мы говорили, наш герой страстно хотел слезнуть. «Скоро, теперь уже скоро», — частенько повторял он своему приятелю Джону Баклину. И вот этот день настал. Бобби закончил школу и стал выпускником. Родители закатили по такому случаю большой прием, но приглашали кучу гостей. Шутка ли? Сынок, которого кормили, растили, воспитывали, становится взрослым. Это ли для родителей не радость? Вы уже догадались, наверное, что герой праздника на эти торжества приходить не хотел. На силу его уговорили. Правда, когда пришел, вел себя вежливо и учтиво. Впоследствии, когда журналисты пытались раскопать истоки мятежного дилановского духа, они нашли там добропорядочную провинциальную семью, в которой всем радушно объясняли, что с соседями они всегда жили дружно, что Бобби был хороший мальчик, да, чуточку упрямый, но мятежный дух, упаси Боже! Отец, профессионал торговли и рекламы, предлагал другое объяснение. «Так называемый мятеж моего сына, — говорил он веско, — это пьеса, это концертный номер, который он сам себе придумал. Протест — это то, что он продает. И, судя по всему, покупателей у него немало». Конец цитаты. Фух. Родители вообще опасные люди. Ты выстраиваешь себе образ, выковываешь личность в схватке с жизнью. А они возьмут, да и скажут, что ты до 8 класса ночью писался или на ночь палец сосал. И все. Пшик. И нет народного трибуна. Но вернемся к выпускному приему. Аттестанту зрелости гости нанесли кучу подарков. Кто-то, видимо, решив избавиться от хлама, подарил Бобику набор старых виниловых пластинок на 78 оборотов с записями фольклорного блюзовика «Лед Белли». «Лед Белли» по-английски «свинцовое пузо». Умер Лед Белли в 49 году, был мужик крутой и своенравный, в припадке гнева кого-то как-то пришиб и сидел за убийство. В луизианской тюрьме и отыскали его собиратели фольклорного искусства Джон и Аллен Ломакс, записав на только что модный появившийся аппарат магнитофон мощное пение барда, который аккомпанировал себе на 12-струнной гитаре. Джон Бакленд вспоминает, что ему позвонил возбужденный Боб и прокричал в трубку: «Потрясающая штука! Приходи скорее!» Друзья сидели, слушали пластинки Лед Белли, и Дилан все время повторял: «Вот оно! Вот оно!» «Для меня, — вспоминает Баклин, — эта музыка была слишком примитивной. Но уже тогда, в 59-м, Боб опережал нас на несколько лет».
Heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command. Women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Осмелюсь предположить, что одним из основных отличий Советского Союза от Америки в годы Холодной войны было то, что СССР экспортировал все свое самое лучшее, оставляя что похуже для своих. А в Соединенных Штатах, наоборот, лучшее оставляли для себя, а экспортировали то, что осталось. Остальному миру порой невдомек, чем на самом деле богата Америка. Например, всем известен Московский университет Патриса Лумумбы. Но скажите, кто знал, что представляет из себя университет Миннесоты? В 59-м году там училось 25 тысяч человек. В городе Миннеаполисе каждый десятый был студентом. Университетский лагерь роскошно раскинулся в излучине Миссисипи по обеим ее берегам, а окружавший город был поистине райским местом. 150 парков, 20 озер. «Здесь, — писал один влиятельный журнал, — вы чувствуете себя дома, в окружении лучшего, что дала Америка. Это гостеприимство, честность, оптимизм, юмор, энтузиазм, трудолюбие, здравомыслие и гордость». Конец цитаты. В многоцветной и многонациональной Америке каждый чувствовал себя дома, видимо, потому, что его не заставляли общаться с чужими. В Миннесотском университете была молодежная еврейская община под названием «Сигма Альфа Му». Ее членом была двоюродная сестра Боба, учившаяся на юриста. Естественно, мама с папой устроили так, чтобы сын попал именно туда. Я, конечно, слегка подтруниваю над Циммерманами-старшими по поводу приверженности еврейской идее, но их, в общем, можно понять. Речь идет не о мелком национализме или любви к фашированной рыбе, и даже не о сохранении традиций и культуры. В Циммерманах-старших отзывался настойчивый голос предков. Почти 2000 лет со времени разрушения римлянами Иерусалимского храма в 70-м году до нашей эры, положившего начало диаспоре и рассеянию евреев. Постоянно гонимые и преследуемые, изгнанные из многих европейских стран в средние века, евреи готовы были терпеть преследования и погромы ради одного – сохранения себя как народа. Во всех странах и культурах они держались обособленно и были чужаками. Варились в собственном соку, под собственным паром. Поясню на примере. Мой сын Ренат попал в Англию в 9 лет. Русский не забыл, хотя первый его язык уже английский. Дети его, скорее всего, по-русски говорить не будут, а внуки только вспоминать, что их дедушка был, кажется, родом из России. То есть три поколения и национальные принадлежности как не бывало. Европейское же еврейство сохранило язык, культуру, национальные традиции, самосознание и веру на протяжении 80 поколений, правда, заплатив за это страшную цену. Как говорится, я другой такой страны не знаю. Только появление Израиля в 48-м году в каком-то смысле позволило людям вроде Боба Дилана освободиться от исторической ответственности, ибо эстафета праотцов нашла себе пристанище. Но родители Бобби, прожившие большую часть своей жизни до этой отметки, в генах своих несли четкую программу верности избранному Богом народу. Боб покинул семью и народ ради музыки, а вот младший его брат Дэвид влюбился и женился на католичке, на нееврейке, на шиксе. По этому поводу Эйб Циммерман произнес свою знаменитую фразу. «Мои мальчики, — сказал он, — ошибок не делают. Но когда они их делают, то это крупные ошибки». Короче, миннесотское еврейство, еврейское братство Бобби не взлюбил с первого дня. Маменькины дети из зажиточных семейств. Позже в песне «My life in a stolen moment» «Моя жизнь в украденном мгновении» он писал: «Я учился в колледже на придуманную кем-то стипендию. Я прогуливал класс биологии, где ради науки кролика резал профессор. В своем сочинении я матерным словом обидел ревнителя стиля, за что и был изгнан. С испанским в порядке, проблем никаких, хотя это было понятно и раньше». Поскольку американцы передвигались в основном на машинах, то и географию страны они представляли через номера автострад. Боб Дилан прибыл в университет в 61-м шоссе, а ранним утром покинул его автостопом, стоя на обочине 12-й автострады. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребят!
Сева-сева, новгородцев, город Лондон, BBC. Yeah.
shine.